ходе минувшего уикенда. Много было интересных событий, происходивших в Германии. Но, естественно, с наступлением новой недели спортивная жизнь в этой стране не замрет. И вновь взгляды, без преувеличения, всего человечества будут на Германию направлены. Ведь во вторник стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. Встретятся в нем два последних обладателя шахматной короны. 14-й чемпион мира Владимир Крамник и 15-й Виши Ананд. За ходом этого матча мы, естественно, будем следить с помощью нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина. Ну, а сейчас поговорим о шахматах с профессором экономики Робертом Воскиричаном. Естественно, профессор, я не прошу вас прочитать шахматную лекцию. В конце концов, лучшая шахматная лекция в истории уже была прочитана. Так что давайте сейчас об экономическом положении шахмат поговорим. Это вам более свойственно, естественно. Ну так что же, я вот знаю, что призовой фонд, и все, в общем, знают, призовой фонд этого матча составляет 1,5 миллиона евро, что, по-моему, немало.
Совершенно верно. Призовой фонд 1,5 миллиона евро, из которых 300 тысяч получит ФИДЕ, и оставшуюся сумму пополам ровно поделят Крамник и Ананд. Действительно, это одна из самых крупных сумм. Но больше, если мне память не изменяет, в 1992 году было выплачено Спасскому и Фишеру, которые провели матч тогдашней Союзной Республики Югославия.
Ну да, матч знаменитый, который ко многим потом последствиям привел, таким политическим даже.
Не только политическим, но там были и финансовые последствия. Дело в том, что и у Спасского, и у ныне покойного Фишера были к организаторам очень серьезные финансовые претензии. Сейчас сумма примерно в два раза меньше, хотя если с учетом 15 лет, даже больше, и, в общем-то, изменений в курсе доллара, я думаю, что намного меньше сумма, но, тем не менее, патронировал все это дело страстный, яростный поклонник шахмат, министр финансов Германии Пер Штайнбрюк, и он гарантировал выплату призового фонда. Вообще, надо сказать, что очень много было накануне, и сейчас еще как продолжаются отголоски этих сомнений. Ну, во-первых, Октоберфест в Германии. Ну, это дало пищу, так сказать, острым на язык журналистам сравнивать шахматный матч с фестивалем безудержного веселья, потребления пива и так далее. Но самое главное было возражение, что, дескать, Октоберфест помешает проведению матча. Посрамлены были скептики, не помешал. Вообще-то матч должен был начаться 11 октября в субботу. Но в связи с тем, что, вот, может быть, даже и частично из-за того, что Октоберфест наложился, перенесли на вторник начало на 14...
Ну, может быть, и из-за того, что футбольный матч 11 октября проводился?
Возможно, возможно и так. Но не будем об этом. Также очень серьезные возражения, в частности, у команды Ананда, то есть у тех, кто ему помогает, вызвало, так сказать, место проведения. Не имеется в виду не страна, а город. Потому что те же злые языки судачили, что Крамнику фактически, если он играет в Германии, это значит, что он играет у себя дома. Хотя, в общем-то, и Ананд, например, если бы матч прошел в Майнце, где он очень часто бывает, и даже по некоторым данным у него есть там недвижимость, то он тоже бы чувствовал себя как дома. В конце концов, отсекли Майнц, потом отсекли Дортмунд, в котором тоже у Крамника есть какие-то, я не знаю, интересы или недвижимость. То есть тоже
корни,
он,
может, какие-то,
может, какие-то корни и так далее. Появились новые варианты: Берлин, Гамбург, Мюнхен, то есть крупнейшие города Германии, их тоже отсекли, потому что, в частности, в Мюнхене, как я уже говорил, проходил Октоберфест. В итоге господин Штайнбрюк, министр финансов, гарантировавший выплату призового фонда, принял решение, и, в общем, это решение было поддержано, провести в бывшей столице Федеративной Республики Германии, в университетском городе Бонне. Вот так вот непросто складывалась ситуация и с призовым фондом, потому что призовой фонд тоже в самом конце уже, когда нужно было услышать веское слово государственного мужа, мы его услышали, вот тогда и только был гарантирован призовой фонд и место проведения. Что еще вызывает интерес? Интерес вызывает то, как обставлен этот матч, в какой атмосфере он будет происходить. Допустим, в Майнце, о котором я говорил, где, в общем-то, было бы интересно проводить матч Ананду, там не нашли достаточно большого зала. То есть этот матч не только интересен с точки зрения сугубо игровой, шахматной, как любой матч на звание чемпиона мира по шахматам, но он интересен и тем, что, пожалуй, впервые так явно прослеживаются попытки перевести на коммерческие рельсы. Это, ну, зрелище, хотя, конечно, шахматы трудно назвать зрелищем наравне с шоу-бизнесом, например, или даже с каким-то игровым видом спорта, футболом, хоккеем, но тем не менее. Значит, нашли соответствующий зал. Впервые будет организована онлайн-трансляция в интернете, причем 5 видеоканалов будет задействовано, что дает возможность комментировать на 5 языках. Гроссмейстер Юсупов будет комментировать на немецком языке, гроссмейстер Сейраван на английском языке, и также есть и другие языки трансляции. То есть постоянно будет идти в интернете онлайн-трансляция, и постоянно будет грамотный комментарий на высшем уровне. Причем комментаторы будут иметь возможность приглашать в свои кабины экспертов, не только их голос можно будет слышать на протяжении там часа или двух, пока идет партия.
Но партия может и 4 часа идти.
Или 3, или 4, да. Совершенно верно. Ну и приглашать в это время свой кабинет экспертов и с ними обсуждать. И это все будут видеть любители шахмат. Ну, соответственно, интернет, это значит рекламные сборы.
Но это какую-то вот коммерческую основу-то имеет под собой?
Конечно, конечно. Ведь в чем заключается суть любого бизнеса, основанного на спорте? Это продажа зрелища, вот если совсем коротко и просто говорить. Почему футбольные трансляции так дорого стоят? Лига чемпионов, там, трансляции чемпионата Европы, сотни миллионов, уже миллиарды евро стоят эксклюзивные права на те или иные турниры. Потому что продается зрелище, а зрелище означает рейтинг, то есть массовую аудиторию экранов, что является лучшим способом приманить рекламодателей. Вот вся очень простая схема, которая уже существует примерно лет 50 после того, как появилась реклама коммерческая на телевидении во время спортивных трансляций. И она, в общем-то, и не менялась. Другое дело, то, что можно сделать в футболе, бейсболе, американском футболе, хоккее, было очень сложно сделать в шахматах, потому что не было тех средств технических, которые позволяли сделать. Сейчас они есть, и в частности интернет. И, конечно же, рекламодатели не преминут воспользоваться этой ситуацией.
Они просмотр в интернете это будет для зрителя бесплатным, там просто реклама изображается.
Конечно.
Потому что есть же какие-то такие варианты, что
нет, абсолютно
платят за
это
доступ.
Бесплатный просмотр, потому что так, точно так же, как бесплатно мы смотрим трансляции матчей Лиги Чемпионов. Просто
ну, относительно бесплатно какие-то идут по платным каналам.
Нет, ну, я имею в виду, что если у вас нет спутниковой тарелки дома или кабельного телевидения, вы вполне можете посмотреть матчи Лиги Чемпионов по государственному каналу спорта и ничего не платить. Но при этом вы каждый раз будете видеть логотипы известных брендов пивных, автомобильных. Это вот в чем суть вопроса. То же самое будет во время интернет-трансляции. Кстати говоря, гроссмейстеры зарабатывают не только за счет того, что время от времени выигрывают или занимают высокие места на тех или иных шахматных турнирах, что, конечно же, является их основным источником заработка.
Вот это очень важно. Давайте сейчас как раз и поговорим про то, на что живут шахматисты.
Ну, они живут на деньги.
Логично.
Да. Живут на деньги, которые они зарабатывают от своей основной деятельности, от своей основной работы, то есть от игры в шахматы. Но здесь могут быть различные варианты, виды доходов от шахматной игры. Первый, самый главный, основной такой признакообразующий, это гонорар, часть призового фонда. Вот Анонд и Крамник уже сейчас могут планировать свои расходы, исходя из того, что 600 тысяч евро, что бы ни случилось, они получат, потому что это освещено гарантией министра финансов Германии. Вот это такой заработок. Есть и другие заработки. В частности, многие гроссмейстеры рекламируют те или иные товары или услуги, конечно же, максимально приближенные к духу их игры. То есть это могут быть часы, например, компьютеры, средства связи, то есть что-то из области высоких технологий. Кстати говоря, и 13-й чемпион мира гроссмейстер Гарри Каспаров тоже, в общем-то, одним из пионеров был не только в шахматной игре, всевозможные, так сказать, блистательные комбинации разрабатывал и прочее, но был одним из пионеров участия в рекламных кампаниях. В частности, он рекламировал компьютер. И не только, кстати говоря, персональный.
Но у него была, собственно, там программа эта игровая, под его именем выходил. Ну, естественно. Это
вот, два основных, вот два основных источника дохода. Что касается других источников дохода, то, скажем, в России, я даже затрудняюсь сказать, какие суммы выделяются на поддержание из госбюджета. Куда менее богатая Армения, как мы знаем, платит всем своим шахматистам которые достигли определенного уровня, гроссмейстерам, видимо, международным мастерам, суммы, ну, я не помню точно сумму, по-моему, да, в пределах ну 500 долларов.
Да, ну, постоянно, вот, типа, стипендии, вот, причем независимо, в Армении они живут или за границей. Да,
ну, это... конечно же, тут нельзя не сказать о Китае. Хотя, в общем-то, о Китае, как бы, вроде как, применительно к матчу Аннант-Крамник сказать нечего.
А ну, вот, применительно к женщинам, можно сказать.
Ну, не только к женщинам, применительно к деньгам, которые есть, зарабатывают. Да. Китай, бюджет шахматной федерации Китая, который идет на поддержку шахмат в целом, то есть и денежную поддержку, подкормку, если можно так выразиться, самих шахматистов, чтобы они получали денежное содержание. И плюс еще, так сказать, всевозможные другие траты, потому что развивать шахматы, значит, надо строить соответствующие помещения, дворцы шахмат, платить заработную плату тренерам, которые детей учат и так далее. Так вот, сумма составляет 50 миллионов долларов в год. Это немногим меньше совокупного бюджета Российского футбольного союза. Так что, вот, скажем, если мы говорим о доходах, то китайские шахматисты, возможно, шахматистки, кстати сказать, может быть, даже больше денег получают от своего правительства, чем призовые от турниров. Тут есть над чем задуматься, кстати
сказать. Надо, во-первых, знать, сколько их этих китайских шахматистов, их, наверное, же тоже очень много.
Ну, их не может быть очень много, потому что есть определенное количество гроссмейстеров, международных мастеров, и неважно, как, и тоже точно так же, как и определенное количество профессиональных футболистов. Мы же не можем сказать, что мы не знаем, какое количество футболистов играет в футбол в Китае, может быть, 200 миллионов человек. Но футболистов, которые хоть что-то умеют делать, наверное, там несколько десятков. Примерно такая же ситуация, видимо, и в шахматах. Размер страны никак не влияет на количество великих, гениальных или просто талантливых шахматистов. Это всегда считанный, как принято выражаться, штучный товар. Вот 50 миллионов это на то, чтобы отобрать, отсеять, выписывать и потом выпустить на международные турниры и завоевывать все подряд. Как тогда-то была, я, все это знают, советская школа шахмат, в Грузии была тогда еще Грузинская ССР, женская школа шахмат. Ну, вот вкладывало государство деньги, и были результаты. Сейчас не вкладывают, вкладывают другие государства. Подождем, да, дождемся их результатов.
Ну, понятно, таким образом мы вот и отошли уже. Ну, собственно, так и надо было рано или поздно отойти от, собственно, матча Крамник и Анант. Понятно, что эти высшего уровня мастера, естественно, не бедствуют, и все у них нормально, но вот а средний, так сказать, шахматный класс, у нас есть какие-то данные или что о средних там призовых фондах или о средних доходах шахматистов?
Они, конечно, есть. Но доходы, я думаю, в таких вот турнирах, которые, допустим, часто проводятся турниры в небольших городах, где есть одно-два градообразующих предприятия, металлургическое какое-нибудь предприятие или там нефтеперерабатывающее, там есть небольшие фонды и, в общем, призовые фонды, я имею в виду, ну, может заработать, ну, шахматист уровня Ананда или Крамника туда не ездит, ну, там приезжает, может, гроссмейстер международный, который уже давно не удел. Ну, где-то в пределах 10, 15, 20 тысяч долларов, если победит в турнире, то получит. Но это все, так сказать, методы такого текущего заработка. Тут трудно что-либо точно сказать. По крайней мере, очень много есть турниров в странах, которые не являются шахматными, но при этом имеют доходы от продажи сырья, нефти, допустим, или металлов и так далее, и проводят такие турниры. Но они не делают погоды в шахматах.
Ну что же, вот так, как могли, мы так контурно обрисовали, что ли, экономическое положение шахмат. Ну, а теперь уже все посторонние, так сказать, разговоры должны остаться в стороне. Непосредственно творческая составляющая выйдет на первый план. Итак, напомним, что во вторник в Бонне стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам между Владимиром Крамником и Виши Анандом, 14-м и 15-м чемпионами мира. Мы с помощью нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина будем пристально следить за этим матчем. Ну а с профессором экономики Робертом Воскиричаном, естественно, еще не раз будем встречаться в программе «Прессинг» в нашей рубрике «Экономика большого спорта».